Говорит и показывает радиостанция «Свобода». В эфире Елена Рыковцева и также в эфире программа «Лицом к событию». У нас в гостях Раф Шакиров. Раф, здравствуйте.
Здравствуйте.
Раф Шакиров, журналист, историк, аналитик. И наша программа сегодня называется «Политические гадания 3». Я расскажу вам историю этих программ. Мы придумали их с Рафом еще 3 года назад. Это были первые новогодние гадания 2011 года. Нет, 2010 года еще. Вторые 2011 года, когда мы проверили все прогнозы Рафа, которые он дал на предстоящий год, и они сбылись почти на 100%. В конце 2011 он дал прогноз на 2012 год, и я сейчас посмотрела, что они тоже сбылись, но мы не смогли их проверить, потому что с «Радио Свобода» случились драматические события, и Рафа не было в эфире в новогоднем, в ночь, там, в те несколько вечеров, которые оставались до нового 2013 года. Раф, вот сегодня мы будем давать новые прогнозы, но задача усложняется, потому что эти прогнозы уже будут на ближайшие дни, на ближайшие недели и на ближайшую осень. А потом в конце Нового года опять встретимся и дадим еще совсем новые. Итак, сегодня наш с вами эфир проходит по новым правилам. Я надеюсь, что эти правила станут постоянными, но мы сегодня экспериментируем. Мы хотим, чтобы наша аудитория, мы просим ее участвовать в этих эфирах визуально, чтобы наша студия, наша виртуальная студия наполнилась гостями. И все это мы будем пытаться производить с помощью сервиса Google Plus Hangout. И сегодня в нашем эфире участвует, я представлю вам пока вот наших первых участников, Константин Гликин, студент, Иржи Юст, журналист. С нами также будет Алексей Заречанский, эколог, Сергей Мулин, тоже журналист. Это все наши слушатели и друзья. На будущее я просила бы нашу аудиторию, те, кому это интересно, тем, кому хочется участвовать в эфирах программы «Лицом к событию», «Грани времени», в наших ток-шоу, обращаться с письмами к Владимиру Абарбанелю. У него есть рабочий адрес abarbanel@rferl.org, он есть на сайте «Радио Свобода». У Владимира Абарбанеля есть страничка на Фейсбуке. Пожалуйста, пишите ему в личную почту и записывайтесь для участия вот в таких эфирах всех наших ток-шоу. Это совершенно не отменяет звонки, которые мы сегодня принимаем в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Это единый бесплатный номер для всей России. И также мы принимаем СМС, но вы видите, что у меня нет компьютера сегодня. Мне будут приносить, если будут ваши СМСки приносить в студию, потому что компьютер, вот мы должны на него смотреть, чтобы наши гости, которые сейчас участвуют в этом эфире, нас видели. Вот такая технология. Поэтому для СМСок номер плюс 7 903 743 2801, пожалуйста, пишите, и мне все это распечатают и принесут. Итак, а вопрос к нашим слушателям простой. Согласны ли вы с тем прогнозом, который дает Раф Шакиров? И если у вас еще есть вопросы к нему по части того, что должно случиться в ближайшее время, пожалуйста, присылайте, звоните и пишите. Итак, Раф, давайте мы начнем.
Чувствую себя каким-то глупым, ей-богу.
Да, но так случилось, что вам вот получается. Вот получается. Если получается гадать, значит, надо продолжать этим заниматься профессионально. Переводить на профессиональный рельс. Да. Мы начнем с события, которое случится вот в четверг. Алексей Навальный. Суд. Приговор. 4 варианта. Там всего 4 варианта развития этих событий.
Всего 4 варианта
всего
срока.
Всего 4.
Да?
4 варианта срока 2.
Что вы делали в прошлом ночи? Отвечать
4.
Только да.
Нет,
или
вот
нет,
я выписала так. 4 варианта. Ему дают условный срок. Потом и он все равно осужден. Ему дают условный срок. Его адвокаты подают апелляцию. И не успевает суд ее рассмотреть, он участвует в выборах мэра. 2-й вариант. Ему дают условный срок. Они подают апелляцию. Ее успевают рассмотреть и не удовлетворить. И он не участвует в выборах мэра, соответственно. 2 следующих варианта связаны просто с... Они точно такие же, но он может быть уже в тюрьме. Его осуждают, дают срок никакой не условный, он садится в тюрьму, и дальше апелляция, ее удовлетворяют, значит, он участвует, и дальше снова 4-й вариант, его сажают, они подают апелляцию, ее не удовлетворяют, он не участвует. Все 4 варианта, других не может быть.
Нет, никакого... У правосудия нашего есть масса вариантов. Вот вспомнить достаточно яркий пример с Ходорковским. Я возбуждаю новое дело. Почему нет?
Ну и что? И что это меняет? А как? Что это меняет с выборной точки зрения? Нет, подождите.
Нет, ну как только вы...
Нет, а что? Нет, суд не может. 18
нет,
числа
суд, нет,
приговор.
Не суд. Зачем суд?
Нет, подождите, приговор. Вот 18 числа. Приговор и дальнейшая судьба выборов. Новое дело это потом, это уже после этого приговора.
Но, а пока четверг. Во-первых, надо сразу понимать, что, конечно, решение будет не судебное. Это все понимают. Оно будет политическое.
Да. Так.
Вот. А в политических решениях есть масса вариантов. И мы прекрасно понимаем, что если для определенных сил участие Навального в выборах просто жизненно необходимо, ну, с точки зрения подтверждения своей легитимности, вот, я думаю, мэру Москвы Собянину это очень важно, вот, и так далее. Вот с этой точки зрения он заинтересованное лицо. Но мы прекрасно понимаем, что не он начал, как говорится, судебное преследование Навального, и что во властных структурах идет борьба за то, чтобы либо, значит, выдать по полной программе приговор и не допустить к выборам, либо более иезуитское решение, принять какое-то решение, принять любое решение какого-то там рекомендует суду, которое позволит Навальному участвовать в выборах, и я думаю, с точки зрения политического будущего Навального, для него это будет проигрышем. Я считаю, что это так. Безусловно.
А что,
потому
давайте...
что если его не допустят к выбору, да. Его потенциал, безусловно, в будущем вырастет, несомненно. Потому что никто не сможет проверить, чего он стоит на самом деле. Это раз. А выборы эти совершенно очевидным результатом, его участие дадут... То есть, я думаю, что в результатах никто не сомневается, что будет Собянин, да? А уж кто там с отрывом в 100 километров, как говорится, поделит второе, третье, четвертое места, это вообще значения не имеет. Но если это выявится, да, и выяснится, что, допустим, за Навального проголосовала вот такая толика избирателей, то с точки зрения политического потенциала его на будущее, это очень вредная вещь. Почему, собственно, Прохоров устранился сейчас от выборов, да? Потому что он второй, там, пусть даже и с отрывом 100 километров, но на федеральном уровне. Быть вторым на московских выборах с отрывом 100 километров невозможно. Это практически поставить крест на своем политическом будущем. Вот такова структура момента. Кто победит из этих сил, я имею в виду внутри, вот если в Кремле какая точка зрения возьмет верх.
Но это вам придется сейчас твердо ответить
на
вопрос, чтобы мы
проверили. С их точки зрения, если брать иезуитскую как бы школу, да, и, скажем, там, представителем которой был, наверное, господин Сурков, да, вот, то, наверное, нужно было бы допустить его к выборам. Он бы собрал свои какие-то голоса, и всем было
его
стало
при
бы
этом
понятно.
Его сажают или он получает условный
срок? Это не важно. Это
нет,
не важно.
Ну это не важно, мы же ну, даем
понимаете,
прогноз,
в чем дело?
Чтобы вас проверить
я еще
потом.
Раз, Лен, вы меня тянете в юриспруденцию, а я старый марксист и не знаю слов любви. Дело в том, что все приговоры выносятся, и по форме, и так далее, адвокаты. Один старый мой друг, который когда-то работал на югу, сказал, Раф, запомни, в России, говорит, если начинается дело, ты никогда не будешь оправдан. Никогда.
Понятно.
Адвокаты существуют только для того,
значит,
чтобы договориться
да, не важно,
об условиях твоего заключения.
Или не в тюрьме, он получает...
Давайте говорить о политической составляющей.
Да.
Поэтому вот с точки зрения
ему
выборов
дают,
Собянина...
Ему дают право участвовать в выборах.
Да,
дают.
Да. Ну, да, допустим, дали бы ему... Вот, да, рассмотрим вариант, ему дают участвовать в выборах. Да? Понятно, что условия совершенно невозможные. 3 месяца за них нельзя провести нормальную кампанию. Вот. И это, кстати, очень важный, существенный момент, я бы сказал, даже принципиальнейший. Там даже не участие в выборах Навального, а то, что дает 3 месяца власть таким образом всех политических сил, оппозиционные, нейтральные, они ставят в такие условия, что за 3 месяца совершенно очевидно приоритет и преимущество, и явное преимущество имеет кандидат, который стоит у кормила власти, да? Совершенно очевидно. И на самом деле те, кто находится в оппозиции, делают большую ошибку, что прощают этот самый шаг и делают его какой-то невинной шалостью, типа, вот, ребят, поставили нас в определенную позицию, и за 3 месяца надо провести избирательную кампанию. Это невозможно. Это признавать нельзя. Нельзя признавать эти правила игры. У Собянина длинный срок, он назначен, ничто над ним не каплет. Значит, если власть предпринимает такой маневр, все, кто находится в оппозиции, должны выработать единую позицию. И эта позиция очевидна. Потому что если вы с этим соглашаетесь, в следующий раз я вообще за месяц назначу выборы, а вы скажете, надо, чтобы мы кто-то там поучаствовали. Это смешно. Смешно это все. Это значит, что у нас оппозиция весьма инфантильна и, к сожалению, не очень... скажем так, политически подкована.
Хорошо, давайте вот. Мы спросим тогда наших...
Вот подождите, я сейчас закончу, да, вариант. Да, вот, как бы вы спрашиваете меня, дадут статью, срок. Это... Срок, статья, это уже, собственно говоря, будет принято...
Срок дадут, там вопрос,
там
условно или
безусловно. Что важнее, скажем так, наказать лидера оппозиции, да, показать всем, что участие в болотных и так далее, это серьезная вещь, которая будет караться уголовным преследованием, либо же дать тактическую маленькую задачу Собянину выиграть. Да он и так выиграет. Его легитимность, на самом деле, думаю, Кремль волнует не так сильно. Ну, будет не Навальный, а какие-то другие будут кандидаты и так далее. Собственно говоря, если говорить с точки зрения стратегической задачи, да, подавить болотное движение или же легитимно провести выборы в Москве, конечно, подавить болотное движение – задача номер один. Это тренд современный. Это современный тренд. А если говорить о тактических задачах Собянина, ну как-то он их и так решит.
Интересно.
Тем более, что сам Собянин прекрасно сделал ход.
Вы понимаете,
сделал шаг навстречу Навальному, сказал «помогу голосами». Навальный сказал, только возьму голоса, только не единороссов. И все, в общем, с точки зрения политеса и имиджа Собянина, все сделано корректно, красиво, формально.
То есть вы хотите сказать, что они дадут возможность Навальному говорить в рамках всей Москвы, на всех телеканалах, то, что он говорит пока сейчас, ну, на отдельной, скажем, радиостанции, а фразы
Москва,
он произносит такие,
Москва и так все это знает.
Окопались мафиози.
Москва это...
Да, их не
за
пугает
Москву,
это.
Москва, Москва они, все лучше Навального знает.
Раф, если бы они руководствовались такой логикой, зачем бы они устраивали цензуру на телевидении? Так в России
стоп.
Знает.
Москву, за Москву бороться бесполезно в этом смысле. Она она всегда голосует особым образом, понимаете? Как всегда, столица, она всегда наиболее продвинутая. Тут наиболее креативный класс, болотный, в Москве случилось.
Они не побоятся того, что он получит большую московскую трибуну, не побоятся этого.
А что он самое главное, что трибуну, даже если он получит, да, он получит маленький результат. Вот что будет.
Хорошо.
Для них, если я за себя выбирал иезуитский вариант, вот давайте вот вместе порассуждаем. Да? Вот иезуитский вариант убийственный для будущего Навального, я считаю.
Я хочу спросить одного из наших гостей, сегодня присутствующих в этой студии, незримо Иржи Юст. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Иржи, скажите, пожалуйста, вы согласны вот с этим прогнозом, что Навальный будет участвовать в выборах? Вы в это верите?
Нет, господи, я сказал, что возможны варианты.
Нет.
Тут, как говорится, иначе у меня получится ставить в ситуацию,
нет,
да,
давайте так,
с этой прошлой ночью, да или нет?
Нет, не да или нет. Раф перечислил несколько вариантов, но он склонен к тому, что
нет,
скорее...
Давайте так. Вот я считаю, что надо... Любой прогнозист, аналитик исходит из того, какие тренды существуют. Я вам сказал, есть стратегический тренд,
такой...
Есть болотное.
Но вам кажется, что
мне кажется, мне кажется наоборот. Учитывая все последние тренды, да, то, что вот давят сейчас по полной программе, власть совершенно не считается ни с чьим мнением. Мне кажется, тренд этот очевидный.
Какой?
Очевидный.
То есть он не будет участвовать в этом?
То есть я бы дал ему срок и все. Не я.
То есть ему...
Если
мы проверим то, что вы говорите?
А потому что вот как только вынесут приговор, и тогда станет ясно, какой тренд возобладал.
Я вам просто скажу. Тогда зачем бы мы вас спрашивали заранее? Вот зачем бы мы играли в эту
зачем?
Игру?
Скажите, пожалуйста. Вот скажите, нам, как москвичам, давайте тогда вернемся к исходам, к исходной позиции. Нам, как москвичам, очень важно, чтобы Навальный принимал участие в выборах. Вот вам, Лен, важно? Он же решает какие-то ваши вопросы?
Нет, я вообще об этом, честно сказать, не думала. Кто
так это
мне
есть самый главный вопрос ко всем избирателям.
Меня эти выборы
вот ко всем слушателям, телезрителям, там, я не знаю. Нет, должен был Навальный.
Я же прекрасно понимаю,
у нас, как у москвичей, есть масса проблем.
Я считаю, что если человек... Мне совершенно все равно, если честно, как москвич, потому что я знаю, чем это закончится в любом случае. Я, к сожалению, очень трезвый человек. Но если он захотел участвовать, если есть политическая сила, которая его выдвинула, я считаю, он должен участвовать, почему нет?
Ну, знаете, вы тогда рассуждаете так. Вот ребята играют в 100-клеточные шашки, да? Меня они не интересуют, да? Но должны играть по правилам,
право,
не должны бить друг друга доской по голове. Но если они будут даже бить по голове... Понимаете, мы отрываем этот вопрос, политику, от самих себя, добровольно.
Раф, ну
зачем?
Я немножко, вот все-таки не понимаю. Вот как мы сейчас спрашиваем у Иржи, с чем он соглашается в вашем прогнозе?
Я считаю, что тренд такой, что, скорее всего, все-таки приговор будет.
Приговор будет, вы поймите, что потом же начинается так, что приговор вступает в законную силу до выборов или не вступает. И если он вступает, то он не может участвовать в выборах, а если не вступает, может. Так он будет участвовать или нет?
А вот это уже вопрос другой. Я не знаю, я на самом деле не могу сейчас сказать, что допустят его до выборов. Скорее всего, нет.
Вот. ослабить.
Ну, хотя это будет, опять же говорю, вот с точки зрения современного тренда, все идет к тому, что, скорее всего, не допустят к выборам.
Ясно.
И окажут ему большую услугу, честное
да.
слово.
Вот.
Потому что
хорошо.
Он тогда наберет... И если они понимают, что если он участвует в выборах и дает легитимность Собянину, этот вопрос десятый, как говорится, но самое главное, что он покажет потенциал, на который он способен, да, вот возьмет да. те голоса, да еще при том... в системе подсчета голосов, которую мы знаем, да,
да,
то, в принципе, это гораздо более иезуитский способ его уничтожить. Но с точки зрения федеральных
да.
политики, безусловно, лучше его посадить.
Хорошо. И живот...
Ну, я имею в виду...
Теперь мы, наконец-то, оформили мнение,
вот это...
которое хотим вот спросить, согласны ли вы с ним, что его, с точки зрения, конечно, большой политики, правильной стратегии для власти, выгодной, лучше было бы, чтобы он участвовал в этих выборах, но ему его не допустят, потому что такой тупой тренд не допустят. Что вы скажете об этом?
Да, я с этим согласен, потому что ну, мы же видим, как в последние месяцы подавляется так, любая оппозиция, да, с помощью законов, с помощью посадок, как здесь говорится, да, то есть, к сожалению, я думаю, что он получит реальный срок, но все-таки будет там еще вопросы по поводу участия на выборах, потому что, как здесь уже было сказано, для Собянина, и вообще для демонстрации, скажем так, слабости оппозиции, это хороший шаг. Да, потому что по опросам Народного центра, он там получает сколько? 4%. Да, это прекрасный результат. А как могут на трем канале показать, вот видите, да, во что променялась вообще оппозиция, да? Вообще у нее власти нет, даже в самой Москве. Поэтому я думаю, что он срок получит. И еще как-то постараются это использовать на выборах.
Спасибо, ну, Иржи. И...
На самом деле, никакого противоречия нет. Я тоже говорю, что он, скорее всего, получит срок. А те самые... Ну, только власть не понимает, что если бы она допустила его до выборов, да, там, допустим, с помощью различных юридических уловок, поверьте, даже дело Сноудена показывает, что мы достаточно изощренные в этой истории, как бы все придумают, что сделать. Тут вопрос не в юридической казуистике, как это оформить, вступит, не вступит, а действительно допустить,
нет,
не допустить.
Это, когда же это казуистика? Вступит, не вступит? Так это же и есть
решение будет приниматься
вопрос.
Совершенно очевидно в Кремле. Вот, оно будет политическим, а потом суд заставит его, как бы, и соответствующий, там, я не знаю, юрдепартамент, заставит оформить его в какую-то там историю. Безусловно, она не будет однозначной. Безусловно, оставят все рычаги, там, возбуждение нового дела и так далее, и так далее. Все, что угодно придумают. Но, вот, еще раз говорю, допустив Навального к власти, вот коллега говорит, что это будет здорово, если он наберет, если я правильно расслышал, 4%, да?
Но
я
правильно
расслышал?
К сожалению, мы вот
я, может быть, ошибся насчет...
У нас звук был не очень хороший.
Ну, если, допустим, 4%, я считаю, это политическая смерть. 2% это погрешность, и 4% человек набирает, да?
Если мы поняли, вы нас потом поправите.
Да, вы нас поправьте, конечно. Но я хочу сказать, что такое для политика, который претендует на лидерство в оппозиции, и который претендует на некий федеральный уровень, 4% в очевидно более либеральной Москве. Это смерть.
Я теперь спрошу о том же у Константина Гликина, согласны ли вы вот с таким раскладом, что, скорее всего, его не допустят к выборам. И приговор... Таким образом, не удастся оспорить приговор, который будет бесспорно обвинительным и не будет допущен Навальный к выборам.
Да, мне действительно кажется, что его не допустят. Не допустят его до выборов определенно. Получат он 2 дворчики, как минимум. Вот, чтобы затмить собой Кузера, конечно, у него не получится приговором, но он будет очень интересен для всех.
Спасибо. Спасибо. Значит, все с этим все согласились. Вот с таким развитием
будем
событий.
Сажать, да?
О, да, кошмар. Если действительно РАФ будет. Вот давайте так, давайте сначала, перед тем, как я задам следующий вопрос, вернемся к вашему предыдущему прогнозу, который вы давали в разгар на пике болотных событий, вот этих вот протестных акций. Вы говорили об этом в декабре 2011 года. Вы давали очень грустные, очень. Я бы сказала...
Это беспроигрышное дело в России.
Абсолютно по поводу оппозиции. Да. Не нужно быть глобой. Вы говорите, что за митинг, на котором все ругают, кому-то свистят. У вас есть единая цель? Есть. Так боритесь за нее, забудьте о своих разногласиях. Нет, они не забыли. И это большая победа Кремля. Нет единства действий. Несмотря на все теории стратификации, все-таки последние крупные изменения в странах Восточной Европы происходили с помощью рабочего класса. Вот когда рабочие присоединяются к этому движению, оно станет сильным и опасным для Кремля. И вы говорили, слабость Навального в том, что лозунги, которые он выдвигает, не имеют широкой поддержки у рабочего класса, потому что они не касаются их коренных интересов. У рабочих и у сельских тружеников свои интересы, если проанализировать ситуацию. В их системе координат те приоритеты, которые выдвинуты сейчас на первый план, а это честные выборы, далеко не первые. Вы сказали о том, что не будет у Навального поддержки в народе, она не в трудовом народе.
Это рабочие сельские жители. Я бы сказал, даже брать вот население, да, в целом там.
Она не появилась.
Неоднородная, безусловно.
Она не появилась.
Я говорил о рабочих и сельском хозяйстве, потому что, в общем-то, безусловно, революции не совершаются там просто студентами. А когда на их сторону становится предприятие инфраструктуры, когда блокируется жизнь, да, страны, а именно так она блокируется, вот тогда происходят серьезные проблемы.
Не появилась эта поддержка, не появилась.
В этом смысле, ленинская, знаете, масс-почта, телеграф, там, меняется сейчас на интернет, ну, и там, найдите целый ряд замен и так далее. Но, тем не менее, инфраструктурные вещи, от которых зависит жизнь страны, они, безусловно, имеют стратегическое значение. Если говорить о национальных интересах, безусловно, возьмем Москву все-таки. Вот, понимаете, мы говорим о выборах, там, не выборы, выборы, не выборы, мы говорим об этом, да? А ведь большинство москвичей знают, что Собянин выиграет. А для них примерно такая же ситуация, к сожалению, как для вас. Вот стоклеточные шашки, там ребята дерутся, да? Ну, может быть, я даже сочувствую кому-то из них, но просто сочувствую, как вот смотрю футбол, там, условно говоря, Зенит, ЦСКА, да? Это, да? У меня там свой выбор, понятное дело, да? Я какой-то выбор сделал, ну, и болею. Но там даже у меня больше страстей, я бы так сказал, а здесь меньше. Почему? Да потому что ни та, ни другая сторона, я понимаю прекрасно, не решает моих проблем. А главные проблемы какие для москвичей? Так же, как для всей России.
Это понятно.
Жилье.
Вот,
а посмотрите, и кстати говоря, почему я говорю, вот можно бороться и нужно бороться за осужденных товарищей, это святое дело, никто не говорит. Да. Но надо же понимать, что эта борьба происходит на фоне как бы завоевания других электоральных слоев, а для них ничего не предлагается.
Вот.
И если сказать им, что не эти ребята сидят ровно потому, что... Вот посмотрите, актуальнейшая тема. Путин буквально недавно подписал закон, который практически лишает нас частной собственности, вот на землю и так далее. Вот,
это что за закон вы имеете в виду?
А это изъятие чиновниками земель, даже из природоохранной зоны. Если чиновник это решает, в течение 2 недель вас уведомляют, там, допустим, у вас дача или домик, неважно. Он находится, в течение 2 недель вы получаете уведомление, должны освободить. Действия властей ни перед каким предлогом не останавливаются, даже если вы подаете в суд. Действия властей продолжаются, дом может снести и так далее. А вы получите компенсацию по тому, как в официальных бумажках это записано. Что, конечно, к рыночной цене не имеет никакого отношения. Важный закон, конечно, он касается каждого, кто имеет хоть какое-то жилье, правильно? Почему об этом никто не говорит? Вы где-нибудь слышали об этом?
Нет, Раф,
вы даже не слышали об этом.
Вы можете перечислить огромное количество.
Я могу перечислить реальные проблемы. Жилье, здравоохранение, это первоочередные задачи. Рабочие места.
Мне совершенно не станет легче от того, что кто-то выйдет из этих списков.
Политика, миграция.
Да. И вот он их произнесет. И я буду счастлива и за него проголосую.
Нет, не произнесет. А мне не нужно произносить. Люди уже давно разбираются, когда кто-то слова произносит, а когда кто-то говорит о программе.
Давайте послушаем.
Что мы с этим
звонок
делаем?
По первой части вашего выступления. Звонок, пожалуйста, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, это Геннадий Сергеевич, Смоленская область. Вы меня слышите, Елена?
Я вас очень хорошо слышу, Геннадий Сергеевич. Здравствуйте.
Я по теме выступлю. Вот, Господи, как ваш гость удачно обходит путинский преступный тоталитарный режим. Ни одного слова. Идет игра, какая-то игра в этом...
Геннадий Сергеевич, спасибо большое. Мы не спрашивали его. Мы вот зададим вопрос, сколько жить еще путинскому тоталитарному режиму. Он ответит, мы не спрашиваем. Давайте тоже не будем вводить сейчас в разговор вот эти вот... я не буду говорить клише, да, чтобы не обижать слушателя, но, Геннадий Сергеевич, вы обещали по делу, а это не очень по делу. Давайте вот как поступим все-таки. Ну, не дай бог, то, с чем вы согласились, случилось. Вот этот лидер оппозиции обездействует.
То есть, имеете в виду, реальный срок получил?
Да, он получил, да. Кто придет ему на смену? Вы видите другого лидера? Вы 2 года назад тогда говорили мне, 1,5 года назад, что лидер нужен оппозиции. Здесь пока нет лидера, есть оратор. Хороший оратор появился, Навальный. Безусловно, вы называли его оратором, но не лидером. Сейчас он худо-бедно, но все-таки лидер. кто придет на смену?
Подождите, вот давайте здесь разберемся.
Давайте.
А, кто-то избрал Навального лидером, я впервые слышу, может, я что-то пропустил.
Ну, это такой неназванный.
А, ну, неформальный лидер, лидер оппозиции.
Конечно,
но,
конечно.
Вы понимаете, Болотное почему поднялось? Это как бы первый признак революционной ситуации, да? А, естественно, только первый, да, это первые такие звоночки. Если вспомнить даже нашу историю, то революция 17-го года и предшествовал там 5-й год. И прочие вещи, да? То есть это первые звоночки для власти, безусловно, и для страны в целом, не только для власти. Надо сказать, что тогда на Болотной, как вы поняли, собрались люди самых разных, не знаю, не только вероисповеданий, но, как говорится, самых разных взглядов, в том числе патриоты, националисты, левые, да, коммунисты. И так далее, и так далее. Их было очень много. И так всегда происходит в революции, потому что сначала объединяются все силы. Но поскольку стратегическая инициатива была потеряна, да, то есть вот выступили, а программы нет. Нет платформы, которая бы объединяла всех. Вот надо было бы сесть, наверное, и договориться об этом, что нас всех объединяет. А власть пока поработала так, что, в общем-то, видите, патриотов сумела отбить с помощью дела «Пусть и рает». Сейчас все либералы воспринимаются либо людьми, ну, как бы, странной ориентации, да, либо, значит, соответственно, людьми, которые не признают православных ценностей и глумятся над ними. Вот примерно как проведено. И, соответственно, как вы видите, сейчас принимается решение по Пугачеву, этому самому городу, да. Видите, туда выехали лидеры тоже оппозиции с правого фланга. И, кстати говоря, Навальный подписал заявление этих лидеров о том, что, в общем, там требования вполне конкретные, и они там просто выступают абсолютно с националистических позиций, что понаехали тут, вот эти очень много приезжих, они не уважают, да, грубо попирают наши традиции, да. И так далее, и так далее. Причем законных требований как таковых нет. И я думаю, что, конечно, в оппозиции люди, безусловно, не поддержат очень многие такую точку зрения.
То есть, во-первых, нет единого... То есть,
единого если лидера... посмотреть серьезно на эту проблему, в том числе и в Пугачеве, и здесь, в Москве, есть, безусловно, гораздо более важные вещи, которые всех объединяют. Но никто не хочет их вычленить и сказать: ребят, вот наша платформа. Да, мы расходимся в каких-то вопросах.
Лидера,
но здесь...
на этом фоне лидера пока не будет никакого, даже если он...
Ну, это вопрос процесса, история.
Вы не видите, вот по персонажам
я,
вы не видите.
Я пока не вижу, я не вижу пока и причин, по которым как бы революционная ситуация, она только созревает. А ее на самом деле пока нет. Когда и грохнет, если... никто не предполагал, например, что, например, когда создавалась эта ситуация, ну, если сравнить с Египтом, хотя это некорректно, но я могу сказать, кто-то предполагал, что Мурси слетит? Нет, никто. Кто-то предполагал, что когда Бородея сняли с Международного атомного агентства и сделали из него оппозиционного лидера, что он будет играть какую-то роль? Да, пожалуй, что нет, он вообще никак не смотрелся. Вдруг ситуация мгновенно изменилась, и Бородея теперь один из претендентов на пост премьер-министра. То же самое будет и здесь. Поверьте мне, сейчас гадать, кто возглавит оппозицию, смешно. Во всяком случае, я полагаю, что кто-то не из тех, кто сейчас ее возглавляет.
Не из тех, то есть новый, совсем
так.
Другой человек.
Потому что, просто потому, что
это
как
уже,
бы, те лидеры,
это
которые
уже
есть...
Это за что можно уцепиться.
Навальный прекрасный оратор, но с его позицией многие не согласны, особенно в национальном опросе.
Но я уже зацепилась
лидера
за это.
Харизматичного,
да.
И, главное, понимающего существенные интересы избирателей, понимающего экономику, разбирающегося в ней и понимающий законы политической
после,
борьбы.
После анонса я спрошу нашу аудиторию, согласна ли она с тем, что лидер будет, но совсем другой, не из тех, кого вы сейчас знаете.
Я не вижу пока у этих лидеров такого потенциала.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Мы продолжаем программу «Лицом к событию», в которой пытаемся выжимать из Рафа Шакирова политические прогнозы на самое ближайшее время. И даем телефон прямого эфира, по которому, уважаемые слушатели, вы можете согласиться с этим прогнозом или нет. 8 800 222 12 плюс 7 43 28 01 номер для СМС. И также перепроверяют вместе с нами эти прогнозы Константин Гликин, студент, и Иржи Юс, журналист. И я спрошу у Константина, согласен ли он с тем, что, ну вот, не дай бог, нехорошо, даже не хочется даже думать об этом, но вот если вот Алексей Навальный окажется в тюрьме, правда ли, что на смену ему не придет человек из тех, кого вы знаете, а появится совсем новый другой? Если появится, то совсем новый.
Ну, это некорректно.
Мне тоже почему? Так, что безусловно будет это кто-то другой, потому что если мы посмотрим на политические силы сегодняшние, то нельзя найти ничего ни здорового, ни сильного. Поэтому они политические силы, только условно, мне кажется. Безусловно, это будет новый.
То есть вы тоже не видите сейчас, почему вы сказали...
Нет, я хочу уточнить, да, просто уточните. Если посадят Навального, я не хотел сказать, что оппозиция будет обезглавлена и никто не придет. Конечно, кто-то займет его место, святое место пусто не бывает.
Я ничего не исходил.
Я хочу сказать другое, что вот когда революционная ситуация по-настоящему созреет, безусловно, лидером оппозиции будет человек какого-то другого типа. Просто потому, не от того, что я там в симпатии или антипатии кому-то отношусь, и просто я не вижу сейчас, потенциал вот этого лидера будет заключаться в том, что он будет, харизматичным человеком, б, хорошо понимающим в экономике и в политике, то есть, и с, самое главное, человеком, безусловно, способным объединить разнородные силы, создать им единую программу и повести за собой, чтобы все эти силы, от националиста до либерала, в него поверили.
Ирша, тогда вот два вопроса к вам сразу, что согласны ли вы с тем, что это будет не тот человек, которого мы знаем сегодня, это будет совсем новый человек, и что он все-таки может быть таким, появится такой человек, которого только что описал Раф Шакиров?
Ну, на самом деле, трудно сказать, потому что вопрос, откуда он появится. Он появится разве из Координационного совета, который, извините, почти мертв? Я сомневаюсь, да? Но у КСО сейчас, скажем так, монопол, да, на организации протестов, да? Откуда тогда он возьмется, этот человек? Из народа? Тоже вопрос. Я... кстати, думаю, что такой человек может появиться после того, когда закончится история с Координационным советом. Да, потому что там просто есть уже жесткий вертикал, который стоит, как мне кажется, на Навальном. Да, и если убрать Навального, да, извините за выражение, да, тогда в КСО начнется борьба за именно оратора, да, как здесь сказал ваш гость. А там среди этой борьбы я не вижу претендента, который может его выиграть. Да? То есть, на самом деле, как мне кажется, после истории с КСО может появиться действительно какой-то политик, который может возглавить это движение. Но до того, как бы существовать координационный совет, я не вижу.
Спасибо, Иржи. У нас есть звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Это вы мне?
Да, это я вам. Здравствуйте.
Ага, здравствуйте. Я хотел сказать уже не первый раз. Вот Рыковцева, а сейчас и Соколов тоже, невозможно слушать присутствующих, приглашенных. Рыковцева всех забивает.
Вы знаете что, мне не кажется, что это корректный звонок, потому что я сегодня задаю, может быть, когда-то это случалось, вам не повезло, но сегодня я только задаю вопросы. И хотела бы, чтобы вы отреагировали на ответы, которые дает наш гость. Если можно, поконструктивнее.
Забейте
в следующий
меня.
Раз. Да, 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 давайте я вас забью. Итак, закончить тему с московскими выборами, то вот вы сказали, нет смысла никакого говорить о тройке. Кто выиграет их. Но, тем не менее, вот они, портреты. Вот я показываю там нашим слушателям. Вот это люди, которые примут участие в выборах. Это Иван Мельников, это Сергей Собянин. Трое уже зарегистрированы, трое еще нет, но это вопрос. Собянин, может быть, Навальный, Сергей Митрохин,
знаете, на что это
Михаил Дегтярев, ЛДПР и Николай Левичев, «Справедливая Россия».
Очень за них, да, за всех рад. Я просто хочу сказать, что вот это все разбирать, да, это все равно, что копаться в юридических казусах приговора, который будет на Навальному. Mm. Эта бумажка ничего не стоит.
Абсолютно.
Поверьте. Это
кто
политическое решение.
Третьим,
а как судьи
совершенно...
оформят, это не имеет никакого значения. Победитель очевиден.
Очевиден.
Власть поставила всех господ от оппозиции, от псевдооппозиции и от сотрудничающих. Поставила в условия, когда за 3 месяца нужно провести избирательную кампанию. В какой стране кто-то бы на это согласился? В России, пожалуйста. И самое удивительное, это ладно, все согласились, как бы то, что называется институциональные партии, которые встроены в Думу и играет по определенным правилам, да? Это понятно. Но непонятно другое, а почему же оппозиция так вяло реагирует? во-первых, сглатывает первое решение, что выборы через 3 месяца. Угу. Второе решение, что выборы проходят в начале сентября, что смешно, большинство людей и москвичей, как мы знаем, еще с дач даже не возвращаются, не то что из отпусков. Это второе решение. Ну ладно, оно было принято раньше, проиграли, так проиграли. Ради бога. Но надо бороться, чтобы это перенесли. Но сейчас говорить о том, что ладно, ну вот приняли такое решение, сглотнули, мы участвуем. Участвуете, значит, признаете право власти за 3 месяца или там за 2 недели с вещами на выход. Вот что вы делаете. Дальше. Если вы участвуете в выборах, хорошо, можно поступить, как знаменитый Димитров, когда фашисты судили его, он использовал трибуну для чего? Я получаю доступ к средствам массовой информации и собираюсь использовать их для того, чтобы пропагандировать свои взгляды и завоевать аудиторию. Тоже решение, признаю. Но и этого пока не произошло. Я участвую, потому что я хочу общаться с аудиторией. В нормальных условиях мне такое общение не дают. Признаю тогда, понимаю, почему ты участвуешь. Дальше ты мне говоришь, я хочу бороться за твои права, дорогой москвич и жители там Подмосковья, не знаю, потому что подмосковные выборы тоже будут. Я хочу поставить главный вопрос. Почему у нас институт частной собственности отменяется? Ну, с какой стати? Я хочу изменить это вот таким-то, таким-то образом. Порядок будет вот такой-такой. То есть, естественно, если изымается какая-то земля под общественные нужды, то она должна быть иметь там решение правительственное. Я должен иметь право оспорить его в суде, мы в правом государстве или нет. В суде, на время решения, пока не вынесено решение суда, власти не имеют права ничего предпринимать с моей собственностью. Вот. Да. Программа номер один. Хорошо. Дальше говорю, вы говорите о жилье.
Нет, мы не говорим вот, о жилье.
Нет, я это главные скажу. Темы, которые ну, беспокоят.
Не нужно, мы сейчас не будем обсуждать
все
темы.
Везде власть которые... говорит.
Какой? Знаете, я вообще совершенно, вы меня поражаете. Власть... Зачем вы говорите о темах, которые беспокоят, когда вы говорите, что это кукольный театр? Какие темы?
Потому что они беспокоят? Не говорят об этом. Кому? Мне придется об этом говорить.
А это другая тема, тогда другой передачи. Что? О чем
а
не
это разве
говорит
не
власть?
Политика,
о чем
это наша жизнь.
Нет, мы не можем все подряд.
Они стоклеточные шашки.
Мы в одной передаче не можем все обсудить. Поэтому с выборами мэра мы заканчиваем. Даже не буду переспрашивать, согласны ли гости с вашей тройкой, потому что вот в этом, вы считаете, никакого смысла эту тройку определять нет.
Еще раз говорю, я бы никогда не побежал бы, если 100 километров форы было бы у моего конкурента.
Да, сказать, да.
Стартуйте, ребята.
Зачем они стартовали, вам просто вообще непонятно все эти остальные люди. Хорошо. Я хочу перейти к судьбе вашего постоянного персонажа, ваших прогнозов. Вы пока не ошибались. Это Дмитрий Медведев. Вы сказали, что в 2012 году он никуда не денется, что Владимир Путин выполнит все обязательства по отношению к нему. И более того, смена Медведева будет означать, тогда вы давали такой прогноз на 2012 год, смену курса. Что сейчас, сколько вы сегодня отводите Дмитрию Медведеву и кто придет ему на смену, если вы отводите ему уже не так много?
Ну, если говорить так, то я, конечно, да. Безусловно, ошибся. Смена курса произошла, а Медведев остался премьером, как мы знаем, и смена курса произошла, на мой взгляд, прошлым летом. Предпосылки к нему были разные. Да, год назад. Дело в том, что это было дело Pussy Riot, но не хочу его, опять же, не потому, что это было дело Pussy Riot, а просто, знаете, есть вехи. В свое время путинский курс изменился после Беслана в 2004 году, и хотя морально вроде бы власть должна была бы проиграть, это вот урон был сильный, да, имиджу власти, столько детей погибло, штурм там и так далее, противоречивая информация, суд закрыли и прочее, прочее. Все это было. Но власть взяла и разыграла в обратную сторону. Начались такие политические реформы, что все забыли про Беслан. Все стали говорить о выборности губернаторов, что их отменили и так далее. То же самое, резко изменилась повестка дня после Pussy Riot. Если до Pussy Riot власть сомневалась, да, и, кстати говоря, новый курс Медведева был связан, там, открытое правительство и прочие, там, пожелания каких-то реформ, каких-то открытых действий, обсуждений, то после дела Pussy Riot власть взяла курс подавление, что называется, любых оппозиционных проявлений. Просто тупое, прямое подавление.
Не понадобилось сменить Медведева, чтобы сменить курс.
Абсолютно, абсолютно. Ну, просто, соответственно, вы как понимаете, как бы это не обязательно кого-то заваливать. Да. Нужно просто существо дела изменить. Как вы, если вы помните, то вот я ушел из открытого правительства в октябре прошлого года, но уже с этого момента я как только ушел, по-моему, я что-то вообще ни разу не слышал упоминания о нем, кроме того, что в учебнике истории оно войдет.
И кроме того, что они не подписали договор европейский.
Это было очевидно, что не подпишут. Да, то есть не европейский, это международная организация,
Open Government. Да.
Вот, собственно, вот видите, как бы можно не обязательно кого-то снимать, чтобы сменить курс. Это...
То есть, правильно ли я вас понимаю, если
тем более, что центр решения, конечно,
договорим до конца, что он
в Кремле
находится. Давайте договорим до конца. Вот все-таки ваш прогноз проговорим. Остается Медведев, потому что его совершенно не обязательно менять, потому что вне Медведева идет то, что нужно власти Путину.
Сейчас
он останется.
Сейчас смена премьера уже не будет означать перемены курса такового.
Да.
Потому что он уже произошел.
Зачем тогда менять Медведева?
Сейчас идет борьба элит. Вот, и очень многие вступили в борьбу за премьерское кресло, как мы видим.
Да.
Вот, и уже начались прогнозы и так далее. Дело неблагодарное. Самое главное, вот, на мой взгляд, конечно, там, в данном случае в России ключевая позиция для внутриполитической составляющей – это президент. Это очевидно.
Ну ладно, мы сейчас
премьер,
о премьере.
Да. Премьеры будут в дальнейшем и будут, наверное, неважно, какая это будет фамилия.
Нет, важно. Нет, ну давайте
абсолютно
не
важно.
Вот, знаете, так можно сказать обо всей российской политике. Ну тогда просто
вот соглашусь,
можно сказать… Ну, неважно, как и кроме одной фамилии, да? Одна. Но... все-таки важна президент, одна.
Да, да, конечно.
Ну, тогда можно вообще не обсуждать, закрыть тему, потому что вы будете говорить на каждую фамилию, неважно, какой она будет. Давайте нет. все-таки, давайте все-таки
рамках,
соблюдать условия
рамках...
игры.
Нет-нет, да. Игра-то давно поменялась, и правила ее поменялись. Лен, я исхожу из тех правил, которые нам предлагают.
Тогда.
Центр принятия решений давно сместился в Кремль.
Да.
Администрация превратилась
что решает Кремль? Как
в теневое
решает Кремль
правительство,
судьбу?
Которое даже не теневое,
человек.
А реальное.
Он же живой, Медведев. Как
конечно,
Кремль
живой.
Решает его судьбу в ближайшие 3 месяца.
Я понятия не имею. Это что, так существенно?
Да.
Вот он будет устроен, я так скажу.
Он будет устроен, но не на другой работе. На другой работе.
Ну, я, во-первых, не знаю, когда его... Дело в том, что... Понимаете,
все-таки
в чем
вы
дело?
Его
нет.
Списываете?
Вот когда говорят, знаете, какова будет его судьба? Возглавит ли он какой-то объединенный суд? А вот нас это как волнует? Скажите, пожалуйста, вот нас. Никак просто, не волнует. Слушайте, это судьба Медведева. Его личное дело.
Это удивительный способ отвечать на вопрос.
Я
а разве
сказать,
нас это волнует?
Не
я
волнует
задаю
абсолютно.
Вопрос. А вы,
я вам,
а
честно говорю, не
хорошо,
волнует.
Давайте я вам скажу, что меня это волнует. Будет ли Медведев в сентябре премьер? В октябре?
В сентябре?
Меня это волнует.
Для отпуска или для чего?
Вот меня волнует лично.
Вы боитесь уйти в отпуск?
Я не буду
поезжайте
рассказывать.
Спокойно.
Я не буду вам рассказывать, почему меня это волнует. Вы же хотели, чтобы меня это взволновало, меня это волнует. Говорите, он работает...
Нет, политический курс сменился. Премьер абсолютно технический. Главное решение по вопросам экономики, назначение там и так далее, в Центробанк и прочее, все принимаются в Кремле. Там
и
теневое
что
правительство
решит,
сидит.
Что
аппарат,
Кремль,
между прочим, вырос
что, хорошо,
до размеров правительства по сравнению с ЦК КПСС.
Что решит Кремль по поводу Медведева? Вот хорошо.
Отставка премьера, Лен, нужна как некая, не просто как таковая, вот просто взять и отставить Медведева. Для чего? В политике всегда есть только...
Вот я вас...
Какой смысл в этом?
То есть сейчас смысл...
На данном этапе
ну,
я не вижу.
Ну так вот и Господь, да и все.
Не
все,
вижу.
Чего вы хотите.
Более того, для Путина это, скажем так, ведь все говорят, когда уберут Медведева.
Да.
А вот нет, представим себе ситуацию, что вы убираете Медведева. Ну, просто давайте в шахматы поиграем, да? Убираем Медведева, вот фигуру. Его же надо менять на кого-то.
Да я вам с самого начала
новая...
подсказывала,
она уже
что
началась борьба
вашей желудки,
различных
его не
кланов. Различных кланов. Она уже идет. Она обострится. Если кто-то из этих кланов возглавит правительство, он тем самым здорово упрочит свои позиции. А Медведев, как при условии, особых условиях регенства, знаете, устраивает всех.
Все отлично. Вот, Иржию, скажите, пожалуйста, вот согласны ли вы с тем, что Медведев уцелеет, потому что никакого смысла его менять нет?
Я сейчас не вижу смысла. А дальше...
Да, Иржи, скажите.
Я думаю, что не имеет никакого смысла, потому что он же такой, извините за выражение, пример отпущения.
Отпущения.
И тем более Путина. Потому что на него можно сваливать все беды, которые в экономике и политике. Да?
Да.
Он же отвечает за кабинет министров, да, и за те же самые министры, которые себе плохо ведут, можно так сказать, да. И еще здесь вопрос. Ну хорошо, Медведев будет в отставку, но чем будет заниматься? Нужно как-то обосновать эту отставку, да, потому что его же нельзя потом устроить, извините за выражение, дворником. Да, он же должен получить какой-нибудь пост, который бы соответствовал его весу, да, его функции, его... соответствовало тому, что он раньше был президентом. Да? То есть просто он не может устроиться преподавателем. Раньше, как, насколько мне пришлось узнавать или услышать, да, что он может возглавить суд, который объединяет арбитражный и Верховный суд. Да? Но это тоже под вопросом. Поэтому я думаю, что он будет еще как минимум года исполнять свою функцию. И потом... покажет время, чем он будет заниматься.
И с нами на связи. Спасибо, Ирже. Не очень четкий. Я надеюсь, что люди, которые нас сейчас смотрят вот в интернете, четче слышат немножко. Мы потом поймем лучше, Ирже. Ну, вернее, понимаем хорошо, но проваливается звук немножко. Сергей Мулин, скажите, что вы думаете о судьбе Медведева на ближайшие 2 месяца, 2-3? Вот мы осень обсуждаем. Согласны ли вы с тем, что он уцелеет пока что? Совсем не слышим звук, да? Нет, звука нет у нас, Сергей. Как жаль. А, давай, говорите громче, может быть. Вот у нас в студии нет звука, поэтому мы даже не можем, Сергей. А? Звука нет. Сергей, давайте попробуем Константина Гликина услышать. Константин, давайте попробуем вас спросить, считаете ли вы, что уцелеет Дмитрий Медведев на своем посту, потому что нецелесообразно его менять?
На данном этапе. Не,
мне кажется, его определенно уберут в ближайшем времени, потому что изначально правительство планировалось как правительство реформаторов, как Кириенко в то время. Их спокойненько бросят под поезд, когда придет время. Потому что Иран, реформы и другие реформы говорят о том, что это временное правительство.
Кто тут
а Медведев пойдет работать на дворники, мне кажется.
Никакого противоречия нет. Я согласен, да. Но сейчас, вот на данном конкретном этапе, вот условно говоря, вы говорите краткосрочный прогноз,
да.
Вот условно говоря, вот сейчас, да. Вот в июле, а какой смысл?
Нет, мы говорим об осени, вот потому что все перемены обычно происходят в сентябре, октябре, ноябре.
Уже новую фактуру даст, и тогда посмотрим. Я согласен, что это, безусловно, не премьер, который даже на среднесрочную перспективу. Конечно, на краткосрочную он отработает какой-то срок, вот, но... Дело даже не в том. Очень часто мы начинаем гадать о судьбе каких-то персонажей. Вот куда Суркова устроят, куда... Это они точно не пропадут, я вам гарантирую.
Конечно, да.
И, по-моему, не наша задача. Задача в другом. А что, к чему приведет эта смена? Кто придет? И надо будет смотреть на премьера, как на победителя определенного клана. Да, там, вот, какая линия возобладает. На данном этапе очень важно, как бы, это правительство, безусловно, создает прекрасный фон для президента. Угу. Да? Президент занят делом, решает вопросы. Если вы видите картинку, а по ней, собственно говоря, большая часть населения судит о действиях правительства, то картинка, конечно, для правительства проигрышная. Это даже просто как специалист по медиа, я могу сразу сказать. Конечно, проигрышная по сравнению с президентом. И она, для президента это, безусловно, выгодно. Потому что, между прочим, надо на кого-то еще списывать проблемы. Да? Вот дал поручение. Почему не выполняются обещания предвыборные? Почему правительство не работает? Кого-то там сняли и так далее. То есть это классическая система, которая называется царистские иллюзии. Угу. Люди говорят, ну Путин-то он молодец, а вот правительство никуда не годится. И на каком-то этапе, и чем длиннее этот будет период, тем лучше для президента. Вот. На самом деле сейчас нет никакой критической массы вот этих проблем, которая бы заставила сейчас резко поменять, допустим, премьера. Будет необходимость политическая, она может возникнуть по любому какому-то поводу. Не дай бог какая-нибудь трагедия или что-то еще. И после этого пар можно выпустить и таким способом. Но не так. Вот знаете, отдавать просто так за фуг, просто потому что настроения поменялись. Нет. Это будет, опять же, обозначение того, что Путин в курсе всех дел, что борьба с коррупцией продолжается, что сейчас там вот мы сейчас наведем порядок.
Я поняла. Я еще раз повторю нашим слушателям и зрителям, что у нас в гостях Рав Шакиров, что мы обсуждаем прогнозы на самые ближайшие дни, недели и месяцы. И мы просим вас звонить по номеру 8 800 222 12 и писать по номеру +7 903 743 2801. И есть вопрос, который задавала наша аудитория. Какой будет судьба Сноудена? Куда его денут?
Опять же, тоже меня всегда поражает, конечно, наши медиа создают такие вот фантомы, за которыми все гоняются. Опять же, вот, Лен, ну честно, ну не верю, вот, просто для светского разговора на кухне где-нибудь, да, там сказать, ну что там Сноуден? Да все сидит там, как говорится, или отдали его куда-то там. И все, и через неделю забыли. Понимаете, какова будет судьба Сноудена, понятия не имею. Он попросил временного убежища, скорее всего, дадут. Представляет ли он какой-то интерес с точки зрения разведданных? Думаю, малый. Но какой-то, тем не менее, представляет. Временное убежище, безусловно, дадут. Потому что вывозить его очень, ну, крайне затрудительно, как показал опыт с самолетом, который посадили. Да, там американцы показали, что тут самое важное, с какой точки зрения рассматривать. С точки зрения пропагандистской, для нас красивые пиар-акции. Ее разыграли не на большинство, она 1000%. Адвокаты, все там правозащитники встречались. Россия выступила на мировой арене как защитник, поборница там, прав человека,
что? А дальше что с этим
и
делать?
Так далее.
Ну, разыграли дальше.
Разыграли, но пропагандистки очень красиво.
А что
там
дальше-то будет?
А что дальше будет? Да. С правами человека будет то же самое.
С правами человека будет то же самое.
А что касается Сноудена, думаю, дадут его время на политическое убежище, пока не будут. Но он не дурак. Он не дурак. Он прекрасно, он попросил временное. Заметьте, он не хочет быть в России. Потому что, если посмотреть на историю всех разведок,
гражданство
всех, начиная с Филби и так далее, эти ребята депардии очень плохо здесь кончали. Знаете, Филби получил 6 тысяч долларов, будучи лордом там и вообще, то есть потомк лорда, как бы из богатейшей семьи там, ну, во всяком случае, состоятельным. Он получил 5 тысяч долларов, то есть 6 тысяч долларов от Сталина.
То есть, хорошо, пока дадут временное убежище, а потом? А потом?
А потом будем смотреть. Будет ли он нужен, как бы, как пропагандистский, как бы, как какая-нибудь Саманта Смит?
То есть,
да?
Если будет
будем
нужен,
играть,
то придержат, ну,
дело
а
в
если
том,
не будет нужен,
у Путина сложная ситуация.
А если не
случае
будет нужен, то что с ним сделают? Если он не будет нужен?
Ну, точно не выдадут. Американцы вот 100% не выдадут. Нет, нет. Придумать какой-то вариант, можно там, знаете, турне устроить ему. Но трудно. Трудно, потому что транспортировка, не на подлодке же его везти, правильно, в Никарагуа там или Венесуэлу. Это сложно, потому что перехват будет очевидный. И тогда уж мы точно с треском провалимся. А никто не хочет это. Понимаете, и в Подмосковье он не хочет на даче жить за 6 тысяч долларов. Не хочет. Хочет где-то в свободной стране жить. Но сложно будет. Если говорить с точки зрения человеческой, мне трудно сказать, почему он совершил этот поступок. Да? С точки зрения вообще вот поступка его, безусловно, человек, точно так же, как любой военный, который не выполнил приказ, с точки зрения американского законодательства, он предатель, шпион и так далее. Но он скрыл факты незаконной деятельности властей. В этом смысле его деятельность абсолютно правозащитная. Тут без дураков, что называется. А какова его дальнейшая судьба? На что он рассчитывает? Конечно же, если его будут придерживать, только из интереса спецслужб. И для пропагандистской вот этой истории. А как там сложится дальше его судьба? Ну, кто сейчас помнит, что случилось с Самантой Смит?
Нет, ну, точнее, я помню. Это ужасная трагедия случилась с Самантой. Она погибла с папой в самолете?
Да, погибла.
Да. С папой в самолете там.
Филби спился, да, здесь. Так что,
вот оно
тут как
что
бы, как бы здесь счастливой старости
Господи,
не увидишь.
Я как-то об этом не думал. Ну и ну.
Да, как же, вы думаете, он, кстати, он разведчик, где, он где, наверное, хоть какие-то учебники
Катя
читал.
А где Катя Иванова? Кто слышал, где Катя Иванова, которую противопоставили в свое время Саманте Смит? Вы
какая
помните?
Катя Иванова? Когда такая радиация, как говорил с вами.
Ну, понятно. У нас, кажется, есть звонок, если я правильно понимаю. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Ага, у нас Сергей Мулин на связи с «Голосом». Вот что мне, оказывается, сказали. Сергей, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Давайте тогда уж по Сноудену уже проскочили Медведева. Скажите, что вы думаете, что куда денут Сноудена? Согласны ли вы с Рафом, что его оставят, дадут временное политическое, а там разберутся?
Нет, ему сейчас временный статус.
Да, временный мир,
временно, там что-то такое.
А то, что его возьмут, разыграют как политическую карту, заработают на этом пропагандистские антиамериканские очки, это совершенно однозначно, создадут информповод не хуже, чем в департаменте, а потом тихо обменяют на какие-нибудь услуги с американской стороны.
Все-таки обменяют, то есть всерьез, то есть это не уже не шуточная история. Когда обменивают, это уже вес, некий вес приобретает. Это
человек, за которого президент Обама звонит в Кремль президенту Путину, представляет явный интерес для американской стороны. Глупо этим не воспользоваться. Эту карту будут разыгрывать пропагандистски по полной. А как только можно будет за это получить что-то конкретное, думаю, что американцам Сноудена вернут за нарушение каких-нибудь неписанных правил.
Первое, хочу сказать, вот я, конечно, с пропагандистской составляющей абсолютно согласен, хотел бы просто прокомментировать. Первое, безусловно, выдача Сноудена с российской стороны американцам сведет все дивиденды от компании к нулю и даже пойдет в минус. Поэтому, если его и тайно где-то отдадут, то с помощью какой-нибудь третьей страны, где Россия уже не будет иметь никакого отношения. Это к технике проведения операции, когда он уже не будет нужен. Но сейчас он пока нужен и будут с ним играть.
Пока в разработке.
А с точки зрения гораздо важнее, что это для российско-американских отношений. Для американцев очень важно. Даже нельзя сравнить с делом Ассанжа. Ассанж не гражданин, соответственно, и он преступник, который как бы с американской точки зрения отдал ему эти документы, он как раз под судом и так далее. Для американцев это чрезвычайно важно. чтобы не было прецедентов, чтобы не какой-то, какие-то ребята под какими бы то ни было мотивами не сдавали вот эти секретные данные. Если Сноуден и скользнет, посмотрите на точку зрения американцев, да, то в дальнейшем это может привести к некоему, как бы, к некой цепочке разоблачений. Угу. Потому что, ну, там, понятно, что у него огромные архивы, понятно, что он может написать книгу, понятно, что ее буду с удовольствием печатать, раскручивать и так далее. Все это как бы, ну, помимо всего прочего, приведет к славе какой-то, да, а в разведке люди зачастую во многом тщеславные идут, и даже не обязательно для них, насколько я понял, Сноуден не бедный человек, вот. Вот. Ну, так да. Что для американцев это важно, поставить здесь точку. Кроме того, это отношения, российско-американские отношения, они, как нас там не пытаются уверить, что они прекрасные, они в очень плохом положении сейчас. В очень плохом. Надо даже, собственно говоря, вот эти намеки о том, что Обама может не приехать на сентябрьский саммит до заседания восьмерки, это не просто так утечки. Ну, да. Это катают шары.
Знаете, вот нам приходится на этом, я даже, вот, к сожалению, не узнаю, что думают про Сноудена, но, может быть, нам напишут на Фейсбуке,
да,
Константин и Иржи. Мы завершаем на этом эфир, мы приносим извинения, потому что первый раз это все технически очень, вот, не то чтобы непросто, но будем проверять, будем тренироваться, будем репетировать. Я уже